Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 марта 2012 года. Жизнь без излишеств. Вопрос. Что значит наслаждаться от связи с остальными? Как это объяснить? Ответ. Это невозможно объяснить, поскольку в нашем мире мы не ощущаем этого. Наслаждаться от связи с остальными значит раскрыть ту силу, которая существует между нами. Сейчас она существует в эгоистическом виде, в противоположности, то есть сейчас я могу наслаждаться тем, что я выше других, лучше других, положительно выгляжу в их глазах, вызываю в них почтение и так далее. Ради этого я тружусь всю жизнь. Кроме необходимого для существования животного наполнения, все остальное, что я делаю, только лишь для того, чтобы выглядеть почетно, величественно, уважаемо в глазах других людей. Если бы не эта настоятельная необходимость моего эгоизма, я бы купил себе одну пижаму на всю жизнь и в ней бы ходил. Это самое удобное. Я бы ходил всю жизнь в тапочках и жил бы так, как мне удобно, не прицениваясь к тому, что есть у соседей. Тогда бы я вообще ни о чем не заботился, ни о каком излишестве, поскольку не получал бы от окружающего мира определенные установки, ценности в виде каких-то украшений, причесок, машин и так далее. У меня не было бы вообще никаких потребностей, кроме физических. Если бы мы могли развивать только духовные потребности, оставляя для наших животных физических потребностей только необходимое, мы бы очень быстро достигли раскрытия следующей ступени нашего развития, то есть следующего уровня измерения. Из виртуального урока 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
День здоровой интегральной семьи. Вопрос. Вы можете описать день здоровой интегральной семьи? Ответ. Звенит будильник, все встают, дети, как обычно, отправляются в школу. Мать остается дома или вместе с отцом идет на занятия, на работу. Люди частично работают в тех областях, где это необходимо. При этом не имеет значения, где они работают, для них это не важно. Каждый трудится в мере своих возможностей и там, где, по мнению общества, они могут принести максимальную пользу. Причем максимальную пользу только в тех рамках, в которых нуждается общество. То есть для того, чтобы прокормить себя, одеть, обуть, для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Нормальной квартирой, отоплением, здоровьем, медицинской помощью, пенсией, отпуском и так далее. Муж и жена работают, если у членов семьи есть в этом потребность. Независимо от того, работают супруги или нет, 5-6 часов в день они обязаны заниматься в группе. Это считается работой, дополняющей рабочий день человека. Люди занимаются интегральным воспитанием и образованием и изучают систему, в которой все мы находимся вместе, мировую вселенскую систему высшего разума, силы. Изучая ее, они пытаются все больше и больше раскрыть ее, реализовать связи между собой. В этом практически заключается весь день и вообще вся жизнь людей, потому что они знают, что при этом достигают еще большего взаимного соединения между собой, в котором обнаруживают вечное совершенное существование, огромное бесконечное наполнение, которое заменяет им абсолютно все. А этот мир они ощущают как средство, как место работы до тех пор, пока не достигнут полного постижения всей системы природы. Познав всю систему полностью, адаптировав ее в себе, став вровень с ней, вровень с Творцом, что называется в слиянии с Творцом, они достигают состояния, когда ощущение этого мира у них постепенно пропадает. Вместо своих биологических тел они начинают ощущать духовные тела, то есть силы, которые раньше рисовали этот мир и их самих на их еще неисправленном эгоизме. В принципе, люди будут заниматься только этим. Но в той мере, в которой они еще находятся в эгоистических желаниях, они будут ощущать свои тела и будут обязаны заботиться о них. Однако им будет понятно, что это картинка, которую они должны пока еще подкармливать эгоистическими наполнениями в виде пищи, в виде насущных потребностей тела. Из виртуального урока 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Единственный критерий. Вопрос. Можно ли для начала построить интегральное общество в какой-нибудь отдельно взятой стране, например, Украине, где есть потребность в эффективной идеологии? Ответ. Везде, где есть потребность в эффективной идеологии, только вопрос, кто считает, что эта потребность существует. Мы видим, что массы страдают и страдают во всех странах. Это и Украина, и Прибалтика, и в какой-то степени Европа, которая страдает, если не от материальных, так может быть от так называемых духовных проблем. Депрессии, наркомании, самоубийств. Поэтому трудно сказать, кто находится в худшей или лучшей степени осознания своего отчаянного положения. Все зависит еще и от характера народа. Я не раз бывал в Латинской Америке. Несмотря на то, что люди живут там очень скромно и даже голодают, у них другой характер. Они переносят многие проблемы совершенно иначе, чем европейцы. Так что трудно охарактеризовать, где общество ближе или где оно дальше от методики возвышения. Чтобы начать реализацию этой методики, людям надо понять, что они должны приподняться над своим мелким эгоизмом, личным, национальным, народным, государственным. Они должны взять это как идею, которая объединит все человечество. Здесь должен быть довольно серьезный подъем над их вековыми стремлениями, над гордостью, величием, осознанием собственной исключительности. Это все непросто. Насколько люди готовы воспринять эту идею, можно понять, исходя из следующего критерия. Если вы объясните, что будущее человечества заключается не в исключительности какого-то народа и в подавлении превосходства его над другими, а в том, чтобы служить всем остальным примером для объединения и помогать им в этом, и общество согласно слышать вас, тогда уже оно близко к реализации этой методики, готово к этому. Из виртуального урока 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Суд как форма познания сути человека. Вопрос. В чем заключается суд как форма интегрального обучения? Что мы судим? Эгоизм? Ответ. Мы можем судить самого человека, как это обычно примитивно делается, а можем судить его свойства, любя его. То есть мы разрезаем все это на пласты, я его люблю как своего маленького ребенка и вижу, какие отрицательные свойства заложены в нем природой. Допустим, это перешло от деда, прадеда или других предков, и так дано ему. Я пытаюсь таким образом разрезать на пласты то, что заложено в него природой, пытаюсь относиться по-разному как к нему и как к его свойствам. Здесь я могу оправдывать или осуждать его. Я могу вызывать в нем соответствующее отношение к себе. Это я, а это не мое. То, что не мое, во мне останется, я с этим ничего не смогу сделать. Мое «я» должно быть построено таким образом, чтобы я скомпрессировал не мое, все свои эгоистические антиобщественные задатки так, чтобы войти в контакт с остальными. То есть суд многогранный. Главное, нам в него играть и постепенно систематизировать для лучшего усвоения и для того, чтобы затем сразу же войти в контакт с другими, поскольку мне ясен он, и я понятен ему. Мы мгновенно с полувзгляда видим и понимаем друг друга. Даже без взгляда это происходит чувственно, на уровне подсознания. Не глядя на человека, не видя его, я уже могу ощущать его, а он меня». Тут происходят такие поразительные явления, как отсутствие живого контакта, преодоление расстояния. Все наши физические параметры, наши свойства, чувства, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения, вкус – все они растворяются вместе с нашим животным телом. Мы начинаем воспринимать друг друга уже на информационном уровне, уровне ощущений. Его сердце, его разум – это то, что контактирует со мной. Происходит постепенное движение вперед. Реплика. Выходит, что каждый раз, избавляясь от части своего эго, я делаю движение вперед к объединению? Ответ. Вплоть до того, что вы начинаете ощущать внутреннюю суть людей. Вы начинаете правильно ее воспринимать, иначе вы их не будете чувствовать. Одно определяет другое. Это постепенно приподнимает вас с уровня животного на уровень человека. Уровень интегральной внутренней сути каждого из нас. Из 13-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
К новому миру, обучение и воспитание. Вопрос. На чем основываются принципы управления и самоуправления в группе интегрального воспитания и образования? Есть ли в такой группе место самоуправлению? Или она должна управляться жестко извне? Ответ. В принципе, в группах интегрального обучения все очень близко к тому, что сегодня принято в колледжах, на курсах. Должен быть порядок. Люди должны быть обеспечены всеми необходимыми принадлежностями, компьютерами, ручками, карандашами, резинками и всем прочим. Их задача просто впитывать материал и обсуждать его. Минимум половина урока, если не большая его часть, где-то две трети, уходит на обсуждение. Это и есть усвоение материала, когда спрашивают, отвечают, возражают и так далее. Главное, чтобы эти 30% материала, которые преподаватель передал ученикам, были ими активно усвоены. Существует очень много всевозможных методов обучения. Все они, в принципе, заключаются во взаимном участии, в дискуссии, в выяснении. Каждому предлагается дать свой пример на изучаемую тему, возразить, выразить это по-другому, о чем мы говорили, что учили, где начало, конец, следствие и так далее, чтобы каждый из учащихся пережил бы этот процесс, адаптировал его в себе, усвоил внутренне, чувственно и разумом. Хотя наша информация связана интегрально в сердце и разуме, мы должны одновременно ее четко разделить. Сейчас мы говорим с точки зрения разума, механически, научно, а сейчас чувственно. Давайте попробуем выразить полученное объяснение на языке информации, а потом ощущений. Какие вы при этом можете привести примеры и передать их чувственно, а затем наоборот. В группе должны быть организаторы, старосты, постоянно меняющиеся дежурные из числа учеников, помогающие вести урок. Дежурные по вопросам и ответам, дежурные по подготовке урока, по всем направлениям, даже ответственные за подачу воды и так далее. Здесь царит атмосфера, в которой ученики сами себя обслуживают, подготавливают и сами себя вовлекают в этот процесс. Преподаватель находится с ними практически на одном уровне, хотя он и стоит, фронтально обучая их. Но это может быть круг или полукруг, внутри которого он сидит, это не важно. Желательно, чтобы они видели друг друга. Если это очень большой класс, то необходимо, чтобы все видели себя на экранах, который может охватить весь класс. Не думаю, что аудитория в виде амфитеатра и преподаватель, стоящий у доски, это подходящая форма строения урока. Здесь больше подходит полукруг учеников с преподавателем. Но это может быть и традиционный класс со столами и стульями. Мы обычно используем столы, за которыми люди сидят, пишут, записывают лекцию на MP3 и другие приборы. Очень часто к нам приходят ученики, не владеющие языком, на котором идет преподавание. Естественно, что мы обеспечиваем им перевод. Все уроки снимаются на видео и помещаются в архив, это закон. Что касается процесса воспитания, то там совершенно другая форма занятий. Там все построено на обсуждении. Занятия ведет воспитатель, который задает определенный материал, его вид, тему для обсуждения, ведь мы не можем произвольно перескакивать с темы на тему. Состояние групп обычно демократичное, равное. Все построено на исследовании, на сопереживании, на участии, возражениях, спорах, обсуждении. Одна из форм занятий – это вживание в образ. Мы говорим о том, что происходит в семьях, между родителями и детьми, между хозяином и работниками, начальством и подчиненными или между товарищами. Ведь это проблемы, которые мы должны решить и привести к интеграции, к взаимодействию, взаимной уступчивости, взаимопониманию, слиянию, соединению. Мы заставляем учеников играть друг в друга, переходить, переселяться как бы из своей шкуры в чужую, из волка в овечку и из овечки в волка. Много времени отводится для игр и обсуждений. Как на это реагируют окружающие, правильно ли они себя выражают, чтобы я добавил, как это происходит на самом деле в жизни. То есть человек учится на себе и на других. Здесь очень важно накопить как можно больше внутренних образов, чтобы научиться понимать других. Это важнейшая часть воспитания, потому что оно интегральное. Интегральное воспитание заключается в том, что меня учат правильной связи с другими. Это значит понять их и, возможно, простить или, наоборот, понять и изменить себя относительно них, войти в чужого человека, выйти из него, выйти из себя. То есть здесь создаются возможности входа-выхода человека из себя над собой в группу, когда вызывают особые конфликтные состояния, тебе резко проясняют, насколько ты можешь быть неправ, нежелателен. В принципе, выход человека из себя и мгновенное понимание другого надо довести практически до автоматизма, когда объективное восприятие мира становится для него обычным и привычным, как для актера, играющего роли. Артисты играют всегда, они уже не могут не играть кого-то или что-то, они уже забыли себя и все время играют какие-то образы. Это можно наблюдать и на детях, особенно на подростках, которые насмотрелись голливудских фильмов и просто играют в киногероев. Они даже могут различать, кто на кого похож, слизывают с экранов разные привычки, движения, выражения. Это их культура. Конечно, нам не надо насаждать такую культуру, постоянную игру в чужие образы, но надо научить людей возможности выхода из себя и довести это до автоматизма. Если что-то кажется тебе неприемлемым, ты не сразу отталкиваешь это, а наоборот стараешься понять, в чем дело, почему такое происходит. То есть ты не настраиваешься против, как бы защищая себя, а наоборот выясняешь, как может быть такое отношение, почему я воспринимаю это именно так. На этом построены все интегральные воспитательные уроки, причем многие из них проводятся в виде суда, когда назначаются судья, заседатели, присяжные, наблюдатели, прокуроры, адвокаты, свидетели, и обсуждается какое-то конкретное дело, по которому выносится вердикт. Тут мы уже проходим от края до края, от милосердия до крайнего обсуждения, включаем все наши эмоции, все наши свойства, от фанатического упорства, непонимания, нежелания до всепрощения, благородства и так далее. Мы должны все это увидеть в себе и настолько пережить, чтобы это было в нас постоянно наготове, поскольку люди, проходящие такую работу над собой, становятся мягкими, многогранными и даже теряют свое «я» среди множества образов. Ведь есть «я» и есть множество людей вокруг меня. И вдруг я начинаю понимать, что я, оказывается, впитал в себя огромное количество других образов, и все эти люди так уживаются во мне, что я среди них даже немного теряю себя. Вот это важно. Из 13-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Болезнь – это исправление. Вопрос. В психологии кризис описывается как болезненное явление, но если человек преодолевает его, не сдается, то происходит переход на новый уровень, где высвобождается масса энергии и человек начинает жить новой жизнью. Ответ. Даже более того, всякая болезнь – это также акт выздоровления от недуга. Допустим, была какая-то неисправность. Сейчас она каким-то образом исправляется, компенсируется, и именно этот отрезок, когда она компенсируется и исправляется, мы считаем болезнью. А на самом деле это уже исправление. Мы специально делаем прививки, вводим в организм микроболезнь для того, чтобы вызвать его положительную реакцию, обезопасить от угрожающих внешних воздействий. Если бы мы собрали все эти кризисные и болезненные признаки воедино, мы бы обнаружили, что к ним надо относиться как к рождению нового состояния, как к оздоровлению, к исправлению, к нашей коррекции, к нашему подъему на следующую ступень. Из 13-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Два взгляда на кризис. Вопрос. Информация о кризисе, который сейчас вошел в активную фазу развития, это негативная, отрицательная информация или нет? Ответ. Мы прошли период внутриутробного развития плода, и сейчас наступает период родов. Потуги, большие драматические явления, даже риск для матери и ребенка. Но мы считаем это необходимым актом в рождении, в появлении в нашем мире, как бы из другого мира и совершенно противоположного нам состояния нового человека. Почему же мы должны считать это кризисом? Если бы вы показали существу с другой планеты то, что происходит с беременной женщиной, как из нее что-то рождается, притом с криками, с потугами, вокруг нее суетятся люди, он бы подумал, что человек умирает, что с ним что-то случилось, что ничего тут радостного нет. А за дверью стоит муж с букетом, родственники, совершенно непонятная картина. Так вот, мы относимся к кризису как муж с букетом, а вы относитесь к нему как инопланетянин. Реплика. Когда начинаешь открывать человеку правду, то информация воспринимается им очень болезненно. Ответ. Но ведь не зря природа вычеркивает, стирает у женщин воспоминания о родах, о том, что было тяжело, и они снова готовы на это. Мы видим, что происходит процесс, который мы обязаны пройти, ничего не сделаешь. И поэтому мы должны, согласно тому, что переживаем, возвышать следующую ступень, чего мы достигаем с помощью этого кризиса. Само слово «кризис» означает рождение, возвышение, и поэтому надо так к нему относиться. Из 13-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Коллективный интеллект зависит от женщин. Сообщение. Коллективный групповой уровень интеллекта зависит не от индивидуальных показателей и не от сплоченности группы, а от способности к сопереживанию ее членов. На результат влияет способность членов группы при обсуждении передавать свои ощущения товарищам. Самый высокий групповой уровень интеллекта в группах, где большая доля женщин. У женщин показатель способности к сопереживанию изначально выше, чем у мужчин. Реплика. но уровень единства зависит только от мужчин, хотя подталкиваются они к этому женщинами. Получается, что эту группу формируют мужчины, хотя приводится она к действию женскими желаниями. В кабале желания женского рода, а сила их объединения – мужского.
Радиоверсия.
Европа действительно к объединению? Мнение. Ангела Меркель, канцлер ФРГ. Долговой кризис свидетельствует о существующих проблемах и наличии слабых мест в европейской экономике. Страны-члены Евросоюза должны стремиться к созданию единого могучего союзного объединения. Реплика. Если пойдут на хотя бы частичную интеграцию, выиграют, а далее поймут, что интеграция должна быть полной.
Радиоверсия.
Ложный ключ к спасению. Предложение. Эксперты стратегии 2020 предлагают для сокращения социального неравенства и преодоления бедности раздавать малоимущим талоны на еду, увеличить пособия для детей из бедных семей, а также запустить программу минимального гарантированного дохода. Реплика. Это условие необходимое, но недостаточное, поскольку не устраняет причину неравенства, а только сглаживает и скрывает ее. Правильно всех поднять до уровня гарантированного и разумного потребления. Но равенство можно достигнуть только перевоспитанием в системе интегрального воспитания, когда люди убедятся, что, устремляясь к единству, они приходят к ощущению совершенства и высшей гармонии природы.
Радиоверсия.
Вселенную заказывали? Какова природа природы? В природе существует около 20 констант, которые определяют, что и как может существовать. Если бы фундаментальные природные силы были чуть сильнее или слабее, не было бы ни планет, звезд, галактик, ни жизни, Вселенная бы не состоялась. Очень хрупко равновесие в природе, установившееся благодаря действию фундаментальных законов. Малейший сбой, и жизнь на Земле прекратится, а Вселенная распадется. Нам приходится признать, что жизнь явилась следствием уникальнейшего стечения обстоятельств. Вероятность появления Вселенной, в которой может зародиться жизнь, одна к 10 000. Но череда нужных для появления жизни совпадений изумляет и настораживает. Вселенная как бы создавалась с расчетом на развитие в ней разумных форм жизни. Мы живем в специально созданной для нас Вселенной.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.